В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Кричи. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем наш «Умный парень». Андрей Сиренко, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, здрасте.
Женя, здрасте.
Координаты эфира, прямой эфир, 7373-94-8, смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот. Смотреть можно в YouTube-канале, в Telegram-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Везде можно смотреть. Давайте начнем с заявления помощника президента России Ушакова, который заявил, что движение «Талибан», которое запрещено в Российской Федерации как террористическое, скоро будет исключено из списка террористических организаций в России. Работа в этом контексте ведется, и, конечно же, дискуссий тоже очень много. Зачем это надо? Что это даст? Я увидела интересную мысль, что это географически обусловленный союз. Пожалуйста, Андрей Николаевич.
Может быть, но...
Вы критически настроены к этому, да, я знаю.
Как одна из концепций, почему нет? На самом деле, я думаю, что... Ну да, я скептически отношусь к идее признания Талибана, не то что признания, даже исключения Талибана из списка террористических организаций. Это, кстати, очень важный штрих, который нужно иметь в виду, что исключение талибов из списка национальных, то есть российских террористических, национального российского списка террористических организаций не означает автоматически политического признания их режима в Кабуле. Это две разные вещи, на самом деле. Поэтому, честно говоря, преувеличивать значение вот этого готовящегося, очевидно готовящегося шага, он готовится уже давно, не стоит, да, готовится он уже как минимум с весны, по крайней мере, публично об этом заявлялось еще весной, о том, что вот-вот Россия исключит талибов из списка террористических организаций, но процесс этот похож, напоминает мыльную оперу и длится очень долго, и серии у него, похоже, еще много, кстати, сами многие талибы, с кем мне приходилось общаться, они скептически относятся вот к этим заявлениям, о том, что вот опять нам обещают, опять, значит, нам обещали посулить, исключить, значит, опять не скоро.
А процессуально, как, насколько я понимаю, прямо одну секунду, здесь же Талибан признан террористической организацией в России, экстремистской террористической, и запрещена на территории России решением Верховного суда.
Да, в 2003 году.
Да, а чтобы спустя 21 год как бы исключить, то, соответственно, это каким нормативным актом должно делаться? То есть это должно уже быть не просто политическое решение, а юридическое.
То есть суд должен отменить свое же собственное решение.
Но доводы, значит, какие-то должны быть, что это движение должно теперь стало более, не знаю каким, более безопасным, менее террористическим, ну, какой-то вот... Здесь же тоже очень тонкий юридический аспект интересный.
Мы живем в нашей прекрасной стране, мы знаем, какие поводы нужны, какие не нужны. Если есть политическая воля и политическая установка, то поводы найдутся. Так что поэтому здесь у нас... Этот вопрос, кстати говоря, наименее интересен. То есть, как только в России начинают ссылаться на какие-то процедурные вопросы, значит, дело подвисло.
Понятно.
Не по процедурным, а по политическим причинам. Я думаю, что на самом деле правы те, кто говорит, что сегодня, в общем-то, вот эти все обещания, которые звучат из уст самых разных российских чиновников, очень в том числе высокого ранга, они скорее напоминают такой все-таки вот элемент политического заигрывания с талибами. Дескать, вот мы вот-вот готовы, мы вот-вот сейчас отменим, да, но вот обещать не значит жениться, потому что как бы пока все еще, вот когда произойдет этот жест, да, политический жест, вот тогда можно будет говорить о том, что русские какое-то обещание выполнили, да, российская сторона в отношении талибов. При этом, на самом деле, еще раз повторюсь, вот Россия до сих пор выдвигала критерии политического признания Талибана. Не исключение из списка террористических организаций, а исключение Талибана, о политическом признании их режима. Это, еще раз повторюсь, две разные вещи. Вот в части критериев исключения из списка национального списка террористических организаций, я не припомню, чтобы Москва выдвигала какие-то требования, честно говоря. Кроме одного аргумента. Талибы контролируют Афганистан, они сегодня там реальная сила, поэтому с ними надо взаимодействовать, потому что они реально контролируют эту страну. И вот, дескать, для того, чтобы убрать ненужные, так сказать, вот, нюансы не очень приятные в политическом смысле, что, дескать, приходится контактировать с террористами, которые же в вашей стране террористами признаны, да? Для этого нужно вот просто исключить эту публику из списка террористических организаций, и тогда, скажем так, спадут вот эти условности, юридические какие-то вот нюансы, которые вот делают такое взаимодействие не совсем приличным, скажем так, или создают ненужные аргументы для критики российской стороны в этой истории. А вот признание талибского правительства здесь российская сторона традиционно условия выдвигала.
Так.
И это три главных условия, которые традиционно Москва талибам предъявляла, и, в общем-то, которые до сих пор не выполнены. Первое – это создание пресловутого инклюзивного правительства, то есть правительство, в котором были бы представлены не только талибы, как политическая сила, и не только пуштуны, как этническая группа. Это раз. Второе – это реальная борьба с наркотиками. Угу. Со всеми видами наркотиков. Не только на бумаге, не только демонстрация неких статистических данных о том, что вот там прекратили выращивать огромное количество опиатов, что вырубаются посевы мака, что, дескать, ведется там более жесткая борьба с наркопроизводством, так далее, якобы, да? А настоящая реальная борьба не на словах, а на деле. Mm-hmm. А единственный критерий здесь вот оценки, скажем так, ситуации с наркопроизводством в Афганистане, это не то, сколько там вырубили опиатов, не только сколько там вырубили посевов, или какое там наказание для карманных воришек или на маленьких наркодельцов, наркодилеров вводится, да, а сколько, какое количество наркотиков вывозится за пределы Афганистана. Это единственный критерий, по которому нужно судить об эффективности борьбы. И по этому критерию никаких позитивных изменений нет. Скорее, есть даже наоборот признаки неблагоприятной ситуации, потому что наряду с традиционными опиатами, с традиционным героином резко увеличился поток синтетических наркотиков. Самый известный метамфетамин, который тоже производится в Афганистане, и сегодня он просто прет на рынки Центральной Азии, в Россию, да, в арабский мир и так далее. Это все производится в талибском Афганистане. И третья позиция – это реальная борьба с ИГИЛ, запрещенной в России террористической организации, да, вела этом Харасан и ее афганским филиалом в первую очередь, который доставляет сегодня не просто неприятности России, а создает реальную угрозу. После терактов в Крокусе весеннего, да, он уже создает реальную угрозу, и по других попыток, как бы сказать, сторонников афганского филиала ИГИЛ осуществить террористические акты, и иногда им это удавалось на территории России, это говорит о том, что это реальная угроза. И вот по этим трем позициям российская сторона уже несколько лет, уже последние три года предъявляет талибам, скажем так, свои условия. Ни по одной из этих позиций российские пожелания не удовлетворены. Поэтому...
Но тогда возникает вопрос, зачем изначально убирать талибов из списка запрещенных организаций внутреннего национального списка, и, соответственно, какие рычаги у нас существуют для того, что это же можно действительно использовать в качестве элемента торга. Вы докажите, это же ваша заинтересованность. Но мы как-то жили, когда у вас полная дезорганизация была в стране. Сейчас, может быть, чуть получше, но все равно дезорганизация. А мы как жили, как защищали себя, так как бы и защищаем. Контактировать вы с нами хотите. Почему мы в таком, в разрезе не ведем разговор с ними?
Это вопрос, наверное, тем, кто ведет переговоры со стороны Москвы, в первую очередь, да? Здесь можем только с вами гадать и какие-то, может быть, интерпретации предложить.
Нет, может, у вас есть, да, ответ на этот вопрос.
Да, по поводу того, что вот когда в Афганистане было все плохо, вот, сегодня, кстати говоря, умиляются многие наши дипломаты или там политики, или эксперты о том, что, дескать, посмотрите, как при талибах стало в Афганистане хорошо.
Как?
То есть у них там стабильно, там никого не убивают, никого... или там резко снизилась, скажем, проблема безопасности внутри Афганистана, практически там умиляются туристы редкие, которые приезжают, говорят, как вообще было хорошо проехать, никто не стрелял, никто не убивал и так далее. Здесь только нужно напомнить два момента. Первый, вообще-то убивали в Афганистане всегда людей и создавали взрывы именно сами талибы. То есть, когда талибы просто перестали взрывать и убивать, резко ситуация успокоилась. Потому что если бы талибы и тогда бы в последние 20 лет не убивали людей, не взрывали дома, не устраивали теракты в городах, и тогда бы было бы спокойно. Сейчас талибы перестали это делать сразу, все успокоилось. Опять же, хотя здесь еще раз повторюсь, вот эти умиляющие разговоры о том, как все стало прекрасно тихо, мне напоминает похожие разговоры и впечатления журналистов или экспертов, которые наблюдали ситуацию в Мосуле после взятия этого города боевиками ИГИЛ, запрещенного в России террористической организации. Если вы поднимете в интернете публикации того времени, это был, по-моему, 14 или 15 год, и там если даже не 13-й, там просто буря восторга, восторженных вещей о том, как теперь стало спокойно в Мосуле, как теперь никого не убивают, нет взрывов, нет терактов, и какой-то только один там полудохлый регулировщик стоит на улице и пытается регулировать движение. Дескать, как тихо стало спокойно в Мосуле. Вы знаете, когда террористы перестают убивать, на самом деле становится тихо и спокойно.
Ну, еще про судьбу...
в Мосуле что-то, да. Либо в Афганистане.
Ну, и про судьбу женщин в Афганистане тоже, в общем, не будем упоминать. Это да.
А второй момент очень важный. Когда вот, тоже очень маленький штрих, который, мне кажется, в российской стороне, которая все-таки беспокоится, должна в первую очередь своих граждан, о безопасности своего государства и своих институтов, своих представителей обратить. Очень внимание на простой момент. Когда в Афганистане было неспокойно, когда там воевали талибы, когда там, значит, шли бои западной коалиции афганских правительственных республиканских сил с талибами, с теми же, да, ну, практически не было атак на российское посольство в Кабуле. Не было атак со стороны афганского филиала ИГИЛ, который на минуточку существует с 2015 года. То есть достаточно долгое время не было никаких атак за пределами Афганистана, в том числе в России. Никакие боевики афганского ИГИЛ или люди, связанные с ними, не взрывали объекты в Подмосковье, не расстреливали там людей. А у нас не убивали наших дипломатов в Кабуле, когда в Кабуле было неспокойно. Как только в Кабуле как бы стало спокойно, в сентябре 22 года первым делом убили наших дипломатов. Был совершен теракт от имени ИГИЛ в Кабуле, в российском посольстве, и погибли минимум двое российских наших граждан. Кто-то еще получил ранение, афганские граждане в данном случае уже не учитываются. Затем начались атаки на Иран, затем начались атаки, попытки игиловских обстрелов приграничных государств Центральной Азии, как печальная вишенка на торте, это атака в корпус Сити Холли в Москве.
Но при этом пытаются сейчас говорить, что это вот плохие террористы, а есть...
Да, плохие террористы, да. Ну вот это деление на плохих террористов и хороших талибов, это пройденный этап, этим занимались активно наши, в кавычках, пакистанские партнеры, которые любили делить долгое время талибов на хороших, на плохих, на черных, на белых террористов, хороших террористов, плохих. Сейчас они пожинают плоды вот этой глупой дележки, да, и сейчас у них самих очень неспокойно. В Пакистане, и там сейчас реально убивает гораздо больше людей внутри Пакистана, чем это было, может быть, еще 3 года назад. То есть они сейчас пожинуют, к ним вернулся тот бумеранг, который они выращивали против Афганистана, и который теперь вернулся и бьет сейчас по Пакистану, и думаю, ничего хорошего сейчас в этой стране происходить не будет. Каждый раз плачет за то, что вы производили. Да, есть хорошая там афганская мудрость. Аллах наказывает человека, выполняя его желания. Пакистанская разведка очень долго выращивала талибов, выращивала джихадистов для Афганистана и региона. Сейчас она получает возвратный бумеранг по себе и по своей стране, да, и это как бы она в значительной степени, это не злорадство, это просто логика, политическая логика исторического развития. Ну, огребайте то, что поддерживали, что, и с чем пытались заигрывать.
Получается какая-то странная история, ведь по факту были же и остаются некие инструменты, инструменты для действий в отношении выстраивания какой-то, будем говорить, выстраивания коммуникации с Талибаном, но при этом мы говорим, что исключаем из списка, и получается, что здесь там какие-нибудь, не знаю, там, возможно, было разблокировки каких-то счетов, ну, там, какого-то финансирования открытого, там, или еще чего-то, да, чисто юридически возникает. Другое дело, а мы будем верить обещаниям, что они будут держать под контролем. Бортников сам про вилайет Хорасан, запрещенный в России, как это афганское отвлечение ИГИЛа, говорил. Плюс здесь возникает вопрос, а не будут ли они сами использовать, например, ну, какие-то группы, будем говорить так, внутри Афганистана, использовать некие диверсии, теракты или еще какие-то действия, устрашающие в адрес Москвы, если с их точки зрения будет что-то не так.
И не только в адрес Москвы. Они уже это используют. И на самом деле проблема ИГИЛ не случайно Москва, не только Москва, но и страны региона ставят эти условия талибам для того, чтобы они реально боролись с исламским государством на территории Афганистана, а не только рассказывали сказки о том, что якобы ИГИЛ там давно нет. ИГИЛ там есть, ИГИЛ там процветает, и ИГИЛ набирает силу. ИГИЛ настолько там окреп, что он совершает террористические атаки, достаточно эффективные террористические атаки за пределами Афганистана. Я не знаю, насколько это может радовать страны региона или, там, допустим, российскую сторону, да, что внутри Афганистана стало спокойнее, зато стали убивать людей в Подмосковье. Боевики, которые организованы, наняты, оплачены и управляются с территории Афганистана. Я думаю, это сомнительное достижение, которое можно предъявить российскому общественному мнению. То же самое мы наблюдаем сегодня в Иране, как в январе этого года, где погибли сотни людей в результате теракта, совершенного афганским филиалом ИГИЛ. Те же самые атаки, которые пытаются совершать сегодня и в России, и в Европе, и в Турции, и так далее. Так что, на самом деле, все только начинается. Вся эта сладкая, к сожалению, кровавая история вот этого игиловского джихада, она только сейчас вступает, что называется, начинается вторая серия. И сейчас будет там много очень печальных историй, еще связанных с этой организацией. И я абсолютно уверен, что Талибан справится с этой угрозой не в состоянии. Это, кстати, не только мое мнение, не только мнение моих афганских друзей, которые хорошо знают проблемы безопасности в этой стране, это мнение многих людей из талибской администрации, с которыми мне удается общаться, которые также честно признают, что называется, в частных беседах, убедить ИГИЛ Талибан не в состоянии.
В одиночку или...
Известная, скажем так, часть самих рядовых талибов симпатизирует ИГИЛ. Их вопрос миграции из рядов Талибана в ряды ИГИЛ – это дело времени.
Ну, там денег просто предложат на 3 копейки больше, и все.
Денег предложат, наделают ошибки талибские олигархи, которые сейчас формируются. Да? Ведь сегодня там идет очень интересный процесс, примерно похоже на то, что у нас было в 90-е годы. Идет процесс имущественного расслоения. Сегодня вот эти все вожди маджахедов Талибана, да, они сегодня превращаются в буржуев, новых джихадистских буржуев, которые занимаются увлекательнейшим делом. Они там стремительно богатеют, набивают карманы, они сейчас сколачивают состояние. Многие из лидеров Талибана уже долларовые миллионеры давно. Они обзаводятся там третьими, четвертыми женами, что не могли себе позволить, когда они ползали в окопах под натовскими бомбами. Да? Сейчас они вот, у них такая сексуальная революция происходит внутри главарей Талибана. У них сейчас там пиршество. Девочки 9-летние, 10-летние замуж выдаются и так далее. Так что поэтому в порядке вещей это делается. Там поэтому они живут сейчас в свое удовольствие. Это там вот так, их 90-е начались. И поэтому им сейчас, и рядовые талибы видят, что происходит сейчас с их главарями. Да? Когда дочь лидера Талибана, одна из дочерей лидера Талибана, Маулави Хайбутулы Ахунда, владеет фондом финансовым в Великобритании, и в том числе осваивает там деньги, которые отец получает в рамках транша еженедельных от американцев, получал, по крайней мере, до начала сентября. После сентября американцы подсадили его на диету. А до этого на протяжении почти 3 лет он получал персональную стипендию от американцев. Речь идет о десятках миллионов долларов каждую неделю. И поэтому, то есть, запрещая тем же, допустим, обычным афганским женщинам вообще дышать уже практически, или требуя от них, чтобы они говорили шепотом и смотрели только вниз, не поднимая головы, да, их собственные дети, их собственные дочери делают себе карьеру, зарабатывают деньги, получают образование за пределами Афганистана. То есть, это двуличие, вот эта лживость, лицемерие талибских вождей, оно уже хорошо известно среди рядовых талибов и вызывает там уже бурление, да, поэтому... Рано или поздно, я уверен, конфликт даже внутри Талибана, он становится более неизбежным, чем, может быть, даже свержение этого режима там, со стороны патриотических сил движения сопротивления Афганистана. И вот как раз одной из форм такого проявления протестного поведения рядовых талибов и их командиров младшего и среднего звена может быть их присоединение к движению ИГИЛ, которое в Афганистане просто ждет своего часа. Сегодня, вот по данным тех наших афганских источников, которым стоит верить, потому что они хорошо погружены в эту ситуацию и знают, что называется, изнутри эту обстановку, связанную с ИГИЛ. От 10 до 15 тысяч боевиков ИГИЛ сегодня точно находятся в Афганистане.
Их же было примерно 4-5 тысяч, по-моему, вы говорили, нет, до того, как американцы вышли оттуда, нет?
Да-да-да. Это на самом деле, это, кстати, показатели, опять же, эффективной борьбы с ИГИЛ талибов. Да? То есть, когда талибы пришли к власти, ИГИЛовцев было не больше 5 тысяч. Спустя 3 года доминирования талибов в Афганистане их численность возросла до 10-15 тысяч. Вот вам ответ на вопрос, насколько талибы эффективно борются с ИГИЛ. Так эффективно, что численность выросла в 3 раза.
Андрей Николаевич, наш слушатель как раз интересный вопрос поднимает. Он говорит, талибы не могут справиться с ИГИЛом запрещенным, но с Талибаном не справились ни Советский Союз, ни Соединенные Штаты в коалиции. Что же тогда делать?
Ну, во-первых, Советский Союз не воевал с Талибаном. Советский Союз ушел из Афганистана в 89-м году, Талибан возник в 94-м. Поэтому Советский Союз не имел возможности помириться с талибами. Да, Россия, да, она находится формально до сих пор в состоянии войны с талибами, потому что когда Владимир Владимирович Путин пришел к власти и стал впервые исполняющим обязанности, или был уже председателем правительства Российской Федерации в 99-м году, когда банда террористов из Чечни вторглась в Дагестан, и началась как бы вторая чеченская кампания, и Путин тогда очень жестко отреагировал, энергично, жестко, эффективно отреагировал на эти выпады боевиков из Чечни, и началась вторая чеченская кампания, талибы объявили официально джихад России. Было официальное заявление на этот счет, газета «Джихад», официальный орган талибов, тогда опубликовала соответствующую фетву, значит, опубликовали соответствующие, значит, не просто угрозы в адрес Москвы, а решение о начале джихада против Москвы. И формально до сих пор это решение не отменено. Вот как Верховный суд России не отменил, должен отменить судебное решение свое же собственное, там, сделанное 27 год назад, да, так формально и талибские, значит, руководители, их, значит, духовные отцы, что называется, должны принять аналогичное решение. И у меня нет информации о том, что за последние вот эти 20 с лишним лет, уже 25 лет, четверть века, да, вот это решение об объявлении джихада России отменено талибами. Не было ни одного документа, официально также опубликовано, как объявление войны России. Поэтому формально, кстати говоря, движение Талибана России находится в состоянии войны. Именно объявленные самими главарями Талибана. Так что поэтому это раз. Второй момент. Американцы действительно вели очень активную борьбу с Аль-Каидой в Афганистане. И в рамках этой борьбы с Аль-Каидой они добились существенных успехов. Не только потому, что был убит Усама бен Ладен. Была в значительной степени уничтожена инфраструктура Аль-Каиды, которая находилась на территории Афганистана. Ну, главным критерием успешности американцев этой акции в Афганистане, операции в Афганистане, является то, что после 11 сентября ни один террорист Аль-Каиды больше не совершил ни одного теракта в Соединенных Штатах. Ни одного. Точно так же, как фактически избежали каких-либо атак граждане США в других местах, которые раньше могли бы представлять для них опасность с точки зрения террористических атак Аль-Каиды. То есть это вот, например, я считаю, что очевидно, это, если мы, так сказать, честно смотрим на ситуацию, мы должны признать успешность американцев в борьбе с Аль-Каидой. Именно потому, что их граждане перестали гибнуть в результате террористических атак, организованных боевиками или сторонниками этой группировки. Вот когда перестанут российские граждане гибнуть в результате атак Исламского государства и его афганского филиала, тогда мы признаем эффективность российской политики в отношении ИГИЛ, в отношении борьбы с ИГИЛ, в отношении сотрудничества с талибами. Пока российские граждане гибнут в результате атак, совершаемых террористами ИГИЛ. Вот, я думаю, что вот надо в этом смысле равняться на американцев, добиваться их и той эффективности, которую они получили в борьбе с Аль-Каидой в первые, наверное, там, 10 лет нахождения, может быть, 8 лет нахождения в Афганистане. Дальше началась другая история. Американцам была неинтересна борьба уже с самими талибами, там началась другая увлекательная история, начался эксперимент по поводу демократизации, демократической модернизации Афганистана. Американцы, кстати говоря, на протяжении своей 20-летней миссии в Афганистане, по моим подсчетам, 4 или 5 раз меняли цели своей миссии.
Да.
То есть если мы будем считать вот первый, с которой они зашли, акция возмездия и наказание Аль-Каиды, с которой они вошли в Афганистан, они абсолютно сделали эту операцию на пятерку. То есть они эту операцию провели, они разрушили режим Аль-Каиды в Афганистане, уничтожили ее инфраструктуру, снесли режим талибов, который поддерживал Аль-Каиду, а потом еще и убили главаря Аль-Каиды. Да? То есть вот в этой части сделана пятерка. Последующие цели, которые они стали, они становились все менее и менее эффективными. Последняя цель, которая была от них, это, значит, уже даже не борьба с талибами, а вот демократический эксперимент в Афганистане провалился полностью. То есть вот последние цели, которые они ставили в своей деятельности, они провалились однозначно. И когда было понятно, что этот эксперимент неудачен, американцы начали вступать в переговоры с талибами. И, кстати, обратите внимание, как только в 2011 году они уничтожили Усаму бен Ладена, вот ровно с этого момента американцы позволили открыть и начали активную работу с офисом талибов в Катаре. То есть фактически американцы вступили в сепаратные переговоры с талибаном.
Так и сейчас они не выходили из него. Они же не выходили из этого договора.
Договор с талибами подписали в 2020 году.
Я говорю, что сейчас, уйдя из Афганистана, тоже интересно, что американцы с ними не прекращают контактов.
Это этот договор стал результатом вот этого десятилетнего периода переговоров закулисных, да, которые американцы вели не только за спиной республиканского правительства Афганистана в Кабуле, они вели за спиной даже своих союзников по НАТО.
Имеет ли смысл контактировать с теми, кто ведет сепаратные переговоры с американцами? Вот тоже интересно.
Это очень интересный
Давайте
вопрос.
Давайте после новостей мы продолжим обязательно. Здесь точка с запятой. Андрей Сиренко с нами. Через 3 минуты продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. «Умные парни».
15:35 в столице, программа «Умные парни». Мы продолжаем. Наш «Умный парень» Андрей Сиренко, руководитель Центра изучения афганской политики и глава аналитического центра Российского общества политологов. Андрей Николаевич, пожалуйста, ваш ответ на мой вопрос по поводу, имеет ли смысл вести переговоры открыто, вести переговоры с теми, кто заключает сепаратные сепаратные переговоры ведет с американцами, нашими заклятыми оппонентами?
Ну, это может сделать либо не от большого ума, либо, на самом деле, от большой хитрости. И в любом случае, эта игра очень рискованная, потому что, еще раз, вот, может быть, завершу то, с чего мы ушли на перерыв. Да? Американцы, как только покончили с Аль-Каидой, практически немедленно вступили в сепаратные переговоры с талибами и 10 лет убили на то, чтобы приручить талибов. Найти там людей, выпустить их из тюрем, провести с ними необходимую обработку, очень тонко отработать с пакистанскими спецслужбами, у которых были свои интересы, и в данном случае американская разведка очень аккуратную и филигранную работу провела в этом отношении. То есть, фактически, США уже после 2010 года не рассчитывали на какой-то успех в Афганистане с точки зрения там, создания демократического государства, появления образцовой демократии в Центральной Азии и так далее, в лице Афганистана и так далее. Там уже готовилась большая сделка с талибами. И активная работа в этом шла, этим занимался господин Халилзад, одно время посол США в Кабуле, потом спецпредставитель Госдепартамента по Афганистану, его замечательная супруга, один из ведущих аналитиков корпорации РЕНТ, которая, собственно говоря, была одним из авторов вот этих самых замечательных дохинских соглашений, дохинской сделки, которую американцы и талибы в итоге в феврале 2020 года подписали. В ковидном году. Да, вот эта сделка была подготовлена американцами, в том числе в тайне от республиканского правительства афганцев, которых просто кинули, обманули, на самом деле, их американские партнеры, но в том числе и в значительной степени в тайне от западных партнеров. Для многих стран НАТО даже был большим сюрпризом, потому что американцы устроили такого рода переговоры, такого рода сделку заключили с талибами. Ведь, еще раз повторюсь, участь сторонами в этой сделке есть только Вашингтон и только Талибан. Нет ни НАТО, ни республиканского правительства в Афганистане, ни кого-либо еще. И, кстати, на сегодняшний день талибы имеют, скажем так, письменную сделку, да, заключенную, как некое международное соглашение, заключенное с кем-либо, только с Соединенными Штатами. Ни с Россией, ни с Китаем, ни с Ираном, ни с кем еще-либо они такого соглашения не имеют. Поэтому, конечно, любопытно наблюдать вот некую такую вот амбициозность стран региона, евразийского региона, которые почему-то уверены, что они могут предъявлять какие-то требования талибам, что-то ожидать от них, каких-то уступок. Ребята, требовать от талибов могут только американцы, потому что они, во-первых, выполняют очень, кстати, американцы и талибы очень аккуратно и тщательно выполняют как политические условия этой сделки, так и финансовые. Поэтому в рамках этой сделки американцы каждую неделю перегоняют в Кабул и в Кандагар от 40 до 80 миллионов долларов
кэшем. Но при этом не разблокируют их счета, которые в американских банках. Вот это интересно, официальные.
Это пряник, который прекрасно висит. Здесь работа идет работа сразу с учетом интересов нескольких корзин. Американцы действуют очень правильно в Афганистане. В Афганистане нельзя класть яйца в одну корзину, да? То есть, выполняя условия сделки одной с талибами, необходимо держать в узде, так сказать, часть этих талибов. Потому что талибан неоднороден. И американцы заключили сделку не совсем талибанов. В Талибане есть группы, например, которые ориентируются на Иран. Или группы, которые до сих пор ориентируются на Пакистан. Да? Американцы выделили свою группу, с которой работают, которую покупают, просто в практическом смысле покупают, кидают им деньги и так далее. Это в первую очередь люди, которые связаны, например, с катарским офисом Талибана. Кто сидел там, кто работал в Катаре, это практически все ребята, которых американцы смогли очень изящно коррумпировать и купить, через которых они работают, в том числе в Афганистане. Фамилии сейчас не буду называть, чтобы никого не компрометировать, да, и я думаю, что но надо понимать, что именно активная коррупционная дипломатия американцев дает им огромный успех сегодня. И, кстати, очень серьезно удешевляет их присутствие в Афганистане. То есть сегодня американцы, по большому счету, имеют возможность совершать в Афганистане любые действия, разведывательного характера, политического характера, информационного и так далее, при этом тратя гораздо меньше деньги, чем они тратили, когда находился там воинский контингент.
А вы думаете...
Во-вторых, очень важный момент. Американцы категорически, вот вы сейчас сказали про банки, что они там замораживают счета, да?
Не размораживают, они давно заморозили и не размораживают.
Да, заморозили, как бы не дают их бедным талибам эти деньги. На самом деле, вот в рамках вот этих еженедельных подачек, да, или там коррупционных взяток, да, они заплатили гораздо больше талибам, чем то, что лежит на счетах у них. А вот второй очень важный момент, то, что американцы категорически запрещают любым оппозиционным афганским силам оружием в руках свергать режим талибов. Несколько раз различные представители Соединенной администрации в Вашингтоне, там, в Госдепе или в Белом доме и так далее, делали заявления, которые звучали просто конкретно и однозначно. Они не поддерживают никакие вооруженные попытки свержения нынешнего режима в Афганистане.
Почему? Да.
А потому что талибы устраивают американцев, потому что есть сделка, заключенная в Дохе, в соответствии с которой власть в Афганистане и была передана талибам. Талибы не победили американцев в войне, в своем джихаде.
Да.
Американцы отдали власть в этой стране талибам.
Ну, значит, им это выгодно. Может быть, и нам
конечно,
тогда...
Безусловно.
Может быть, тогда и как бы всех, в принципе, устраивает, что Афганистан контролирует талибы, потому что, ну, там, насколько я понимаю, у китайцев тоже какой-то свой интерес есть, у нас, очевидно, есть какой-то интерес, и у американцев есть интерес.
Есть у всех интерес.
Вот да.
Сегодня мне один из афганских политиков сравнил талибов с американским Вагнером. Это прокси, который американцы фактически создали сегодня в Афганистане. Раньше они воевали с помощью республиканской власти, республиканской армии. Сегодня они могут оказывать необходимое, решать определенные задачи, если они у них возникнут силового характера в регионе, с помощью фактически отдельных подразделений талибана.
А мы их не можем сделать прокси?
Поэтому они их финансируют.
А мы их не можем сделать прокси? Ну, я все пытаюсь ответить на вопрос, зачем мы с ними контактируем.
Если бы могли сделать их прокси, мы бы, наверное, их бы уже и сделали. Я боюсь, что мы сейчас просто заняты другими делами, в другом mm-hmm. направлении, это раз. А во-вторых, надо четко понимать, что для того, чтобы сделать талибов своими прокси, надо платить им такие же деньги, какие платят американцы. До 80 миллионов долларов в неделю, я не знаю, готова ли Москва платить такие деньги к отдельным фракциям талибов, да? Или даже китайские товарищи, по-моему, таких денег им не платят.
Это вряд ли. Наталья говорит, у талибов же цель только обогащение посредством оружия и наемничества, или есть еще какие-то политические, экономические цели?
Когда мы говорим о талибах, мы говорим в первую очередь о главарях Талибана. Талибан неоднороден, он состоит из нескольких фракций. И у каждой эта фракция контролирует определенное количество боевиков и контролирует определенные ресурсы, либо, доходы, которые можно использовать для своего личного обогащения. Ну, самые очевидные, там, понятно, это группа Муллы Хайбатуллы, да, официального лидера Талибана, который сидит в Кандагаре, такой старец, затворник, который, формально руководит этой организацией. Есть правительство Афганистана, в котором mm-hmm. есть, допустим, сидящие в Кабуле, в котором есть свои хардлайнеры, да, это и Мулла Барадар, первый вице-премьер, это и Сироджуддин Хакани, министр внутренних дел. Ну, до недавнего времени был министр обороны Мулла Якуб, сын Муллы Омара, основателя Талибана, который, говорят, сегодня очень сильно сдулся, и, в общем-то, по большому счету, никакой же самостоятельной субъектной работы не ведет. Есть Мулла Васик, лидер талибской разведки, который сегодня достаточно активно интригует с разными странами региона. Он, на самом деле, очень нормально так подсажен на американские деньги. И в этом смысле сегодня Соединенные Штаты, американская разведка, имеет возможность использовать, на самом деле, потенциал талибских спецслужб для решения своих задач в регионе, mm-hmm. для сбора информации не только по террористическим группировкам типа Аль-Каиды или ИГИЛ, но я думаю, что и для сбора информации по региону в целом, и по Китаю, и по России, и по Ирану, и так далее. Так что поэтому вот есть разные фракции талибов, которые на самом деле сегодня живут достаточно автономной жизнью. Формально они как бы подчиняются главарю Талибана, да, эмиру талибов Хайбатулле, но на самом деле живут своей внутренней жизнью, сами обогащаются каким-либо образом, да, каким-то образом они там, сколачивают, содержат свои эти отряды, свои эти боевые группы, да. И, конечно, поддерживают, оплачивают лояльность своих сторонников, и в этом смысле как бы выстраивают собственные политические перспективы. Основные доходы, которые они сегодня получают, это, конечно, в первую очередь, это внутренние налоги, это поборы. Сегодня даже тот нищий афганский, предпринимательский класс, который есть, совершенно такой, очень, влачащий тяжелое существование, его обкладывают постоянно,
данью,
да, который даже, один из примеров, да, хлопок на севере Афганистана. Каждый 20-й, 20% талибы забирают себе. Просто явочный порядок. Более того, ничего продавать нельзя, пока вы не уплатили вот эту дань талибам, да, фактически сформированы такие колхозы. То есть ничего, предприниматели, там, сельские предприниматели, в первую очередь, те же крестьяне, да, фермеры, которые не могут, которые живут только тем, что они сами вырастили, вы не можете ничего реализовать на рынке, пока вы не отдали определенную долю талибам. Кроме того, это транзитная торговля, это контрабанда, это различного рода контрабанда. Конечно же, наркобизнес. Талибы просто обогащаются на наркобизнесе. Особенно сегодня они активно работают с синтетикой, с метамфетамином. Угу. Кстати говоря, вот я уверен в этом, и эту уверенность мы поддерживают мои многие афганские друзья, которые говорят, что вот эти заявления талибов о том, что, помните, они говорили, мы запрещаем сажать опиаты, мы вырубаем, значит, посевы наркотиков, мы, значит, наказываем наркодилеров, и у нас, кстати говоря, некоторые российские политики активно это приписывают заслугу талибам, да, посмотрите, они же сократили наркопроизводство, якобы, они же, посмотрите, наркопосевы все повырубали и так далее, да, ну, во-первых, на самом деле, нужно иметь в виду, что мерить нужно, измерять, вернее, эффективность борьбы с наркотиками тем, сколько вы кустов мака вырубили там в какой-то провинции, да, а уменьшился ли поток героина, опиатов за пределы Афганистана, который идет на реализацию в другие страны, угу. Он только растет. Это раз. Он только растет.
Тем более, это что это такой черный рынок, да.
Власти. Что... Да, и поэтому вы посмотрите, индийские представители, посмотрите, какое количество героина изымается сегодня, афганского героина изымается в соседних с ним странах, да? Угу. А еще гораздо страшнее, сколько не изымается, сколько реально проходит с учетом работы межтранснациональной наркомафии.
Но...
Второй момент. Да, второй на самом момент, деле, талибы пошли на ограничение, значит, в производстве классического, скажем так, героина, классических пиатов для того, чтобы вывести на рынок метамфетамин.
Синтетику,
да, потому что синтетика легче зашла на этот рынок. И сегодня, на самом деле, цена синтетического наркотика, она практически сравнялась с героином. То есть она помогает талибам зарабатывать сверхприбыли на этом бизнесе. При этом расходы на изготовление синтетики, ну, они в разы меньше, чем требуется на производство героина. И, кстати говоря, прекурсоры, которые завозятся, которые необходимы для производства метамфетамина в Афганистане. Они, кстати, немножко, скажем так, по химическим своим требованиям отличаются от того, что нужно для производства героина. Они все заводятся извне.
Вот, и тогда, получается, мы здесь с вами вот про наркотики поговорили и еще про там, радикализацию поговорили. Но интересно... скажем так, заявление главы афганского МИДа Амира Ханматаки, если я правильно говорю, он, да, назвал Афганистан безопасной страной, призвал в нее инвестировать, при этом говорит, что нет в Афганистане постоянно действующих ячеек запрещенного ИГ. Так, что говорит? Просит помощи в борьбе с террористами. Кабул также заявляет, что ведет серьезную борьбу с наркотиками. Ну, это мы с вами обсудили. Значит, в стране запрещено производство. Странно, производство запрещено, а транзит растет. Вот заколдованная история. И еще он говорит, что в Афганистане нет никаких проблем, и талибы приглашают посетить в страну всех желающих. Представители любой этнической группы могут вести в стране спокойную жизнь. Что вкладывается в понятие спокойствия? Вот
тоже почти интересно. Почти все, что сказал Матаки, это ложь. Это ложь. Это вранье. Откровенное вранье. Боевики ИГИЛ существуют в Афганистане. Они находятся в Афганистане. Значительная часть главарей ИГИЛ находится в Афганистане. И, да, есть части главарей ИГИЛ, которые членов их семей, которые находятся в Пакистане, а также находятся в Саудовской Аравии, находятся в Турции, в Европе. Угу. В том числе члены центрального руководства ИГИЛ. Но они также есть в Афганистане. Боевики в Афганистане, ИГИЛ есть однозначно. Если нужно, мы даже можем вам назвать уезды и даже точную локацию, где они находятся.
Так.
Если есть такая потребность, можем это сделать. Поэтому это займет много времени достаточно. У нас, могу вам сказать, что у нас есть информация с точностью указания до вот... Ну, максимально точные. Даже лагеря, которые используют ИГИЛ для обучения, например, своих боевиков в управлении беспилотными летательными аппаратами. Например, последние несколько месяцев, уже начиная с весны, боевики ИГИЛ создали ряд лагерей учебных в провинции Кундуз,
Бадахшан. Где ВПЛА у них есть, да?
Да, где они обучают своих, значит, боевиков об работе уже с беспилотниками. То есть, используя опыт, например, там, ближневосточных конфликтов, украинского конфликта и так далее. Потому что ИГИЛ очень творчески осваивает те технологии, которые современной войны, которые пытаются адаптировать их к своим, значит, навыкам. Да? Угу. И поэтому, поверьте мне, информация точная. Если она есть у нас, я думаю, что она есть у российских спецслужб, есть у российских властей. Во всяком случае, если будет такой запрос и такое желание, мы предоставим такую информацию от нашего центра просто с указанием вот, предельно точный координат, где находится какой из этих лагерей. Так что поэтому это то, что говорит Матаки, это вранье. И второй момент очень важный, то же самое, что касается безопасности, да, ну, наверное, там где-то безопасность есть в каком-то месте, да, хотя в самом же Кабуле уже ночью боятся те же главари Талибана выходить или там их крупные командиры на улицу. Бойцы сопротивления афганского и бойцы фронта национального сопротивления Афганистана Ахмада Масуда и бойцы фронта свободы Афганистана генерал Зиесид, они методично уничтожают целевым образом конкретных командиров, оперативников талибских спецслужб или талибских силовых структур на территории Кабула, который уже стал для них небезопасен. Да? Да, в этом смысле, конечно, бойцы сопротивления ни в коем случае не угрожают мирным гражданам или тем более туристам, да, но для самих талибов жизнь становится все тяжелее. И, кстати, я думаю, что только начало больших проблем, которые могут в Афганистане возникнуть с точки зрения безопасности, потому что, но еще очень важный момент, на который бы обратил внимание, то, что талибы не в состоянии предотвратить работу тех центров, которые ИГИЛ создал в Афганистане, и которые планируют атаки и в России, и в Таджикистане, и в других республиках.
А почему они не могут? У них недостаточно сил, у них недостаточно воли, или, может быть, какие-то другие интересы превалируют?
Я думаю, что здесь несколько возможных причин. Но, во-первых, на самом деле, сила и мощь талибских формирований сильно преувеличены, силовые. Сильно преувеличены. Во-первых, талибы занимаются приписками, часто называют ложную численность своих силовых структур, и делается по той же простой причине, по которой делается в республиканском Афганистане, ну, чтобы получить больше денег, которых можно потом разворовать. И поэтому, скажем так, их не так много, как кажется. Второй момент, это, конечно, не настолько эффективно, чтобы противостоять ИГИЛовским группам или подразделениям других джихадистских структур, которые, значит, ведут себя очень спокойно и живут очень вольготно в этой стране. Наконец, талибы не хотят ссориться со многими джихадистами, с большинством джихадистов, и они ни одного иностранного наемника, иностранного джихадиста не выдали никакой другой стране. Вот когда мне нравится слушать наших российских некоторых представителей, которые говорят, что мы рассчитываем, что Талибан поможет нам в борьбе с ИГИЛ в России. Да? В рядах ИГИЛ в Афганистане находится очень много граждан России. В том числе выходцы с Кавказа, Северного Кавказа, с Поволжья, других регионов и так далее. Мне было просто интересно узнать, а хотя бы одного боевика, талибы российским силовикам, вот хотя бы просто одного, назовите фамилию, имя, да? Потому что их там очень много, там только в Паншере сотни выходцев из Чечни, и Ингушетии, Дагестана сосредоточены, которые там находятся в рядах Аль-Каиды. Есть также бои, которые тоже не испытывают особой любви к России. И, кстати говоря, есть основания полагать, что теракты, которые ИГИЛ планирует на территории в России, он действует, их реализует и готовит, в том числе на субподряде с Аль-Каидой. Но при этом как бы есть центр подготовки и разработки этих планов на востоке Афганистана, там, в провинции Кунар, например, да, где действует там целый центр по работе против России. Ну, возьмите этих людей, посадите их в железную клетку, привезите их в Москву, да, чтобы все видели, как вот эти негодяи, которые хотят убивать наших граждан, они за это получают по заслугам. Мы пока не видим ни железных клеток, ни наручников, ни даже хотя бы одного задержанного в Афганистане боевика, гражданина России, который воевал в рядах ИГИЛ. Талибы то ли не могут, то ли не хотят, то ли все вместе. По этим двум причинам не в состоянии сделать. Сами талибы, некоторые представители Талибана, с которыми я разговаривал, и задавал им тот же вопрос, а почему вы не можете покончить с ИГИЛ в Афганистане? Они открыто говорят, нам запрещено это делать. Когда я задаю вопрос, кем запрещено? Американцам.
Американцам запрещено.
Ответ звучит? Конкретно звучит ответ ЦРУ. ЦРУ запрещает это нам делать.
Андрей Николаевич,
я не знаю, правда,
ну как это
или нет,
нужны же
талибские источники, которым я склонен
доверять. Нужны же люди на аутсорсе, которые, если что, что-нибудь там, грязные делишки какие-нибудь сделают. Ну, наверное,
согласен, логика в этом. Я здесь тоже, как бы, зная психологию некоторых, так скажем, вот, нюансов людей, работающих в этой сфере, нужно делить иногда на 5, что говорят.
Понятно. Если
особенно у вас не слишком проверенные источники, да? И очень часто можно свалить на бедная ЦРУ или на бедные МИ-6 происки, которые устраивают совсем другие ребята, да? Но вот я не даю никаких оценок, я просто вам цитирую то, что эти люди говорят. Они говорят, нам запрещено бороться с ИГИЛ. Более того, один из талибов мне сказал, мы не можем даже контролировать перемещение этих людей по Афганистану. Это, кстати говоря, вопрос, что в частных беседах талибы признают, что ИГИЛа полно в Афганистане, бойцов ИГИЛ полно, и они передвигаются по этой стране совершенно свободно. Талибан помешать не может даже их передвижению.
Какую сейчас роль и насколько значимую роль играет, например, Масуд-младший и его вот, этот, вот это движение сопротивления. И интересно, почему на него, в принципе, ну, кем-то на него из внешних игроков делается ставка или нет?
Два месяца назад Ахмад Масуд был в Москве.
Ага. Так.
Вот. Это был не последний визит и не первый. Я знаю, что был не только Масуд в Москве. Были и другие. Но поскольку про Масуда уже стало известно, его мы имя назовем. Про других я пока не буду говорить. Но я могу сказать, что люди, связанные с различными группами афганского сопротивления, стали бывать в Москве. Это раз. Второй момент очень важный. Весьма такую вот позитивную, комплементарную позицию в отношении России, в отношении Москвы занимает, причем публично занимает, бывший начальник разведки Афганистана Мурлас Алех. Это очень важный человек вот, в современных афганских раскладах. Ну, вообще, много в афганской политической игре важных людей. Да? Но с Алеха я бы выделил бы особым образом, потому что не только потому, что он шеф афганской разведки и возглавлял ее несколько, ну, почти там, наверное, больше десятка лет, а который еще смог сейчас, находясь в эмиграции, сохранить свою агентурную сеть в Афганистане и Пакистане, и который прекрасно знает, в режиме реального времени отслеживаешь то, что происходит значит, в кулуарах там, кабульской, талибской власти. Да? О качестве его материалов можно судить хотя бы потому, что публикует он иногда публикует значит, в социальных сетях. Это просто подлинники указов, которые издают высшие руководители Талибана, включая руководство талибской разведки. То есть это говорит о том, что возможности у него колоссальные. Поэтому для России, считаю, очень важно, что такие люди, как Мурлас Алех, испытывают симпатию и позитивное отношение к Москве. Это говорит о том, что они вполне готовы сотрудничать и взаимодействовать с Москвой в решении задач борьбы с терроризмом в Афганистане. Да? Наконец, нельзя забывать о генерале Зии Ясине, да, руководителе фронта свободы Афганистана. Да, его ставка, штаб-квартира находится в Лондоне, да, потому что там находятся многие его коллеги и так далее. Но не значит, что все, кто живет сегодня в Лондоне, все автоматические британские шпионы, которые только и думают, как напакостить России.
Но Масуд-младший учился в Лондоне.
Масуд-младший учился в Лондоне. Поэтому не нужно искать... Опять же, если кого-то тревожит, где кто находится или где живут члены их семьи, ну, предложите им квартиры в Москве, да, и посмотрим, вдруг они переедут из Лондона в Москву. Да? Попробуйте это сделать, хотя бы такой жест, да? Поэтому я думаю, что в данном вопросе претензии не к тем людям, где они сейчас находятся, претензии к тем людям, которым до сих пор не предложили другую прописку или другое место жительства. Ведь некоторых неудачливых, совсем неудачливых политиков приглашают в Ростов-на-Дону, например, да? Из другой, правда, страны. Но я бы не назвал сегодня Масуда, генерала Ясина или Мурласа Алеха афганскими неудачными политиками. Это как раз перспективные политики, потому что они сейчас имеют возможность влиять на реальную ситуацию в Афганистане, и их реально боятся талибы.
А за ними не охотятся талибы разве?
Конечно, охотятся. Конечно, охотятся. И причем и талибская разведка пытается разнюхать, где они находятся, их планы и так далее. И я думаю, попытки физического устранения предпринимаются и так далее. Потому что их реально боятся. Да, талибы везде демонстрируют, что да ну что вы, какое сопротивление, это все виртуально, ничего этого нет, и при этом сами их очень сильно боятся. Поэтому я считаю, что для России очень важно работать. Конечно же, нужно искать, вот сейчас я можно скажу три слова, в поддержку тех, кто сейчас разрабатывает модель там, условно вывода талибов из списка
террористов. Да, давайте, у нас минута версия. Как раз. Да.
У меня есть версия, почему Москва, кто в Москве это хочет сделать. Да? Но при этом нельзя забывать о том, что нужно взаимодействовать как раз именно с теми, в том числе, кто готов бороться и с талибами, и с ИГИЛ, и с Аль-Каидой. А и вот как раз эти имена я назвал. Это движение сопротивления, это Мурлас Алех, это генерал Ясин Зия, это Ахмад Масуд и его командиры, которые в том числе находятся внутри уже Афганистана и воюют на самом деле с этими террористами. Так вот, версия о том, почему Москве это, может быть, понадобилась, такая история. Я думаю, что Москве прекрасно понимает, что Талибан неоднороден, там есть у каждого свои фракции, что вот, допустим, купили себе американцы каких-то главарей Талибана, сфинансируют их, да, используют в качестве своих прокси. Вот вы, Жень, задали вопрос, а почему мы своих прокси не создаем, да? У меня есть версия, что возможно, это только моя версия, не более того. Москва решила поиграть с министром иностранных дел Мутаки, о котором вы сегодня упоминали. Это не самый крутой тяжеловес в афганской талибской системе, но и не последняя фигура в этой системе. Я думаю, что сегодня У меня есть некоторые основания говорить, что Россия стала работать с группой Мутаки, с его родственниками, с его сыном, кстати говоря, в том числе по бизнес-проектам. И сегодня, вот, если Россия исключит Талибан из списка террористических организаций, это будет однозначно успех Мутаки. Он принесет этот успех в Кабул, да, и в этом смысле усилит свои позиции внутри талибской иерархии. Тогда есть возможность, ну, как бы, гипотетическая возможность работать с ним дальше. Так что, возможно, здесь все гораздо проще в этой игре, и одновременно сложнее. Москва, возможно, ищет себе сейчас нового партнера среди талибов и пытается в данном случае сделать ставку
на Мутаки. Спасибо, Андрей Николаевич. Я вас благодарю. Уже новости. Андрей Сиренко был с нами, руководитель Центра изучения афганской политики.